Мы не врачи, мы боль.
Даже если это указ от самого президента, ну как вообще совесть может позволить убить?
Как же можно убивать коров? А коров нельзя. Украинцев можно. Своих на сотни тысяч можно. Никаких проблем. Но коров...
Министр сельского хозяйства убегает. Министр Новосибирской области.
Что вы убегаете? Что вы прячетесь? Нарушили закон? Ну что, думаете, я это так оставлю?
И что ты, блин, сделаешь мне? Ты в суд пойдешь? Вассалка.
Что за херня происходит там с коровами?
Вот эта пленочка маленькая с Викторией Боня, мне кажется, вы ее недооценили, Леда.
Все мы немножечко Виктория Боня, знаете.
Да-да-да-да, у вас палец сломан, куда ни ткни, больно. Мерзость должна быть очевидной. Всем.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи с нами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Сейчас будем обсуждать все насущные вопросы, которые накопились за неделю. Перед этим все желающие наши замечательные зрители могут поставить нам лайк и помочь нам таким образом распространять это видео в интернете. Подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет, и поехали. Я уверена, что не ошибусь, если скажу, что главная новость этой недели, по крайней мере, если вы сидите в российских соцсетях, например, в Инстаграме, это то, что у людей отбирают и сжигают скот под предлогом борьбы с болезнью пастереллеза. Фермеры Алтая, Новосибирской, Астраханской, Пензенской и других областей жалуются, что коров забирают без всяких анализов, без любых доказательств. В соцсетях блогеры записывают ролики, что так нельзя и с этим надо что-то делать. Несколько посмотрим.
Что за херня происходит там с коровами, которых просто сжигают, усыпляют? Это просто какое-то живодерство. Я не знаю, что надо сделать. Я вообще нахожусь в другой стране. Но не могу видеть, как люди просто вот пишут мне в личку, просят помощи, я не знаю, чем можно помочь, как бы, что нужно сделать. Просто людей лишают их собственности.
Я очень редко поднимаю такие темы в своем блоге, но сейчас об этом молчать уже невозможно. Ладно, мы всю зиму топтали сугробы, потому что снег вообще не чистили. Ладно, мы терпим регулярное отключение интернета и невозможность коммуницировать, передвигаться по городу, узнавать что-то о ситуации в мире. Ладно, повышение цен, повышение коммуналки. Мы все это стерпим и схаваем. Но то, что у людей отбирают скот, животных, которые они растили, кормили, ухаживали за ними и за счет них существовали, но это уже люто пи***ц. Остановитесь, блядь, что творите?
Я проснулась, у меня вся лента забита новостями о том, что где-то убивают и сжигают домашний скот, говоря, что он якобы болеет. Я не знаю, что там у губернаторов и всех остальных, видимо, их коровы там, ну, в детстве копытом по башке ебало, но это кем надо быть? Я понимаю, даже если это указ от самого президента поступил, ты, ну, у тебя ну, как вообще совесть может позволить убить?
И это касается каждого из вас, потому что для людей планируют делать искусственный голод. Очень прошу вас придать огласке. Скот людей насильно уничтожают сотнями под предлогом якобы болезни, но документов соответствующих не имеют, либо показывают те, которые противоречат Конституции и не имеют никакой силы. Люди стараются защищать свое хозяйство и своих животных, перекрывают проезд, но сотрудники системы творят настоящее беззаконие против народа. Люди остаются голодными, без средств к существованию. Это начало создания искусственного голода для вас всех. Если вы сейчас промолчите, это все коснется вас напрямую.
Я посмотрела несколько десятков таких роликов. Я хочу сказать, что у большинства из них, как вот у этих сотни тысяч и даже миллионы просмотров. И самое в этом, по-моему, важное, что люди однозначно не верят власти, включая, например, врачей, ветеринаров. Никто не думает, что это может быть действительно опасно из-за болезни. Люди считают, что это либо заговор крупных производителей, или вообще правительство, ну это такая конспирологическая, конечно, версия, искусственно, как вы слышали, создает голод. А вы что об этом обо всем думаете?
Я думаю, что это совершенно классическая диагностика. Мы наблюдаем, вот мы же говорили много раз, мы не знаем, на какой банановой кожуре это все может поскользнуть, так сказать, навернуться, да? Что будет, да, что может быть толчком? Через что проявится просто деградация общественная? Через что недовольство вылезет? Смотрите, тут сколько тут всего? Сколько тут всего в этой диагностике? Ну, первое то, что вы сказали, что последняя мысль, которая приходит в голову населению, что начальство что-то делает в их интересах, заботится о них. Вот, вот опасность там, этой болезни, что это опасность эпидемии. Мысль о том, что начальство делает что-то для них, это последняя из мыслей, которые могут прийти. Вот искусственный голод, там все что угодно. Да, все что угодно. Это первое. Они воруют и лгут. Начальство ворует и лжет. И это знают твердо все россияне. Просто когда они воруют и лгут, там, ну, пока это не касается тебя самого и твоего собственного, да, твоей скотинушки родной, твоего живота подведенного, просто до тех пор это воспринимается как, ну, как погода. Ну, такая погода. Они воруют и врут. И в этом нет никаких сомнений ни у кого, заметьте это. Повторяю, это первая очевидная диагностика. Не верят. Волки-волки. Уже столько раз лгали, что даже если они на самом деле в кои-то веки не врут, и действительно их действия вызваны заботой о здоровье людей, им никто не верит. Нет никакой обратной человеческой связи. Давно. Нету свободных СМИ, нету депутатов. И поэтому они пишут Виктории Бонни, блин, из «Дома-2». Они пишут, они просят Викторию Бонни, увидели вот это первое, да? Она говорит, я не знаю, чем помочь. Так она не должна знать, чем помочь там у себя в Дубае или где там она, или в Испании. Это должны знать депутаты. Но депутатов-то нет. Депутатов всех посадили или выгнали. Нету депутатов. И они пишут Виктории Бонни. Это вторая диагностика. Третье, конечно, ну, уровень сознания, конспирологическая версия первая. И когда начинается холера, в 1831, кажется, году, да, холера, то первым делом убивают врачей. Врачей, немцев, образованных заговор, да. Первое, что, первая мысль, которая приходит, и так вот она и приходит спустя два века. Первая мысль, что это заговор, что это вредители какие-то. Конспирологические мысли приходят первыми. Опять-таки за неимением нормальной связи обратной. За неимением, ну, за отсутствием привычки получать проверенную информацию, каналов этой информации, депутатов, каких-то механизмов самоуправления. Поэтому мы видим эту ментальную катастрофу. Ну и третье, конечно, вот эти вот с матом, да, как же можно убивать коров? А вот тут коров нельзя. То есть украинцев можно, украинских детей 700 человек, 700 детей там сколько-то, можно. Десятки тысяч украинцев можно убивать. Своих на сотни тысяч, да, сотни тысяч. Можно, никаких проблем. Но коров и вот это благородное... Отсутствие всякого представления об общем знаменателе. Вот милый молодой человек, очень честный, благородное возмущение молодого человека, которую показывали, который говорит, ну ладно, мы ходим там, никто не чистил, никто не чистит, мы пробираемся через сугробы. Ну ладно, мы без интернета, ну ладно, мы то, мы сё. Но коровы, но животных убивать. Ему не приходит в голову, что... Тут есть общий знаменатель, как в том анекдоте. У вас палец сломан, куда ни ткни, больно. Что вам потому же и выходите среди сугробов и живете без интернета, по той же самой причине, по которой вы теперь без коров. И по которой вы слова сказать не можете. Потому что у вас нету народовластия, потому что у вас нет свободы, потому что у вас нет депутатов, потому что у вас нету суда, потому что у вас нету прессы, потому что у вас нету свободных выборов, честных. То, что вы не можете ничего сделать со своими упырями, которые сели вам на голову. Этот общий знаменатель не приходит ни в одну из голов. Вот вдруг случилось нечто, что их задело. И задело гораздо больше, чем баллистические ракеты, которыми от их имени и за их налоги бьют по Киеву и Одессе. Днепру и Харькову. Про то они просто не в курсе. Им искренне не приходит в голову, что там есть какой-то общий знаменатель. Этот общий знаменатель называется их рабство. То, что они существуют как вассалы, как рабы. А рабы должны молчать. Ну, рабы должны молчать. Чего вдруг рабы заговорили? С точки зрения начальства. Что это вдруг вы заговорили? Начальство в недоумении. Оно привыкло, что рабы молчат. Но рабы молчат до поры до времени. Рабы, вассалы, рабы, они у них, так сказать, они не будут восставать. Это не Владимир Карамурза и не Иммануил Кант. Никакие доказательства разума или этики их не потревожат. Но когда доходят до живота или до кости, как в книге Иова сказано, то вдруг немые начинают разговаривать. И это неожиданность для начальства, которая застает начальство врасплох. Понимаете, повторяю, можно убить Навального в тюрьме и выслать Карамурзу и 2000 политзаключенных, посадить всех, кто открывает рот против войны с Украиной. Но когда счет начинает идти на десятки миллионов людей, по которым проехалось ваше эффективное управление, то вот тут-то оно и может, так сказать, ну, социологию мы видим. Она нет, они власти никакой не свергнут. Завтра выяснится перегибы на местах, Путин что-нибудь скажет, да, и так далее. И будут дальше за неимением коров сами жевать жвачку. Но в какой-то момент, повторяю, мы говорили по разным поводам, что вымывается, собственно, политическая опора Путина, его политическая поддержка. Он ведь ставил на низы, он ведь ставил на люмпинов, он ведь ставил на вот это молчаливое, послушное большинство. Он ведь ставил на тех, кому все равно. Но им все равно, пока убивают Навального или бомбят Украину. А когда убивают их скотинку, им не все равно. И в какой момент и как это, так сказать, в какой момент появится политика, я сказать не могу, но она, разумеется, она уже появляется. Она появляется на фоне неудач на фронте, на фоне обвала экономики. И в какой-то момент, так сказать, эти бензиновые пары, конечно, накопятся, и в какой-то момент это рванет. Но рванет совершенно, разумеется, не в либеральную сторону, а вот как-то так.
Да, пока вы говорили о том, что вот коров жалко, а людей под бомбами как-то не очень жалко, я вспомнила, помните, наверное, историю такую с котиком, которого выкинули с поезда, и вся страна следила за судьбой котика и записывала видеоролики о том, как же так, как же можно так с котиком. Про конспирологию у меня будет небольшой фрагмент защиты конспирологов, потому что понятно, откуда берутся конспирологические теории, что всех хотят заморить голодом. Мы сейчас покажем вам, как ведет себя власть. Вот Новосибирская область — это прям эпицентр вот этой ситуации. Там коров действительно уже жгут, отбирают насильно, забирают скотину, сажают протестующих. И вот как там ведет себя, например, министр сельского хозяйства, когда к нему пришел фермер, у которого 200 коров уничтожили, пришел к нему с вопросами.
Марка пришли ко мне в деревню, в село Новокручево. Вы что прячетесь? Вы приезжали.
Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
На каком основании вы лишили меня хозяйства? На каком основании?
Министр сельского хозяйства убегает.
Новосибирская область. Что вы убегаете? Что вы прячетесь? 9 марта вы не прятались. А сейчас вы убегаете бессовестно. Нарушили закон. Ну что, думаете, это как оставлю?
Ну и, конечно, какой же, ну если бы он сделал это по закону, если бы у него были документы, если бы у него были доказательства этой болезни, зачем же бы он убегал? Естественно, он злоумышленник, он задумал всех заморить голодом.
Во-первых, да, там оборвалась пленка, там вы думаете, что так пройдет, она что-то пытается ему сказать? А я бы, так сказать, если бы начальство было понаглее, оно берется и говорит, и что ты, блин, сделаешь мне? Ну давай, делай что-нибудь. Ты в суд пойдешь? Ты депутату напишешь, что ты сделаешь? Ты вассалка, ты что? Значит, единственная претензия начальства будет, потом нахлобучит вот этой вот референтке, которая там, секретарша, которая пропустила. Потому что это непорядок. Начальство живет на другой планете, как сказано в Кин-дза-дза. И когда подсаки вдруг прорываются на эту другую планету с видеокамерой, это непорядок. Это непорядок. И именно это будет, по этому поводу будут приняты меры. чтобы больше никто не прорвался никуда. С видеокамерой таких пленок больше не было. Он в полном своем праве. Он убегает. Послушайте, почему нету документов? Я не знаю, на самом деле, болеют те коровы, не болеют. Я уже это точно не могу знать. Но даже если они, повторяю, болеют, и даже если эти меры вызваны заботой о населении, ну, в кои-то веке, действительно, заботой о населении и какими-то рациональными соображениями, то они давно отвыкли от необходимости отчитываться. Они потом напишут любые бумаги вам. У него нету, наверное, скорее всего, бумаг. Ему сказали сверху, он сделал, ему позвонили. Это же мы не в Англии, чтобы документы какие-то, на каком основании, на основании каких законов, чтобы было какой-то нормальный бумагооборот, документооборот. Ему позвонили, сказали, он взял под козырек. Потом он будет крайним, он уже догадывается, что он может быть крайним. Потому что потом выйдет Путин весь в белом, скажет, перегибы на местах. Как так можно с людьми? Давайте внимательнее обращаться с людьми, скажет Путин. Между бомбометаниями по украинским городам. Ну и так далее. Чувачок попался, да, и он будет крайним. Эта пленочка завирусится, и он каким-то образом будет, по крайней мере, моральную ответственность нести. Но штука-то в том, что он, молча проходящий мимо своего избирателя, своих избирателей, так сказать, тех людей, которые, ну как, ну не избиратели, он министр, неважно, мимо населения, да, которое он назначен беречь и любить, молча, хамски проходя мимо, он находится, он существует совершенно в рамках существующих правил. Он-то по правилам, это они не по правилам, они ворвались. Чё вдруг? Давно все лежат вниз лицо. Просто они контролируют тех, кто против там, да, войны с Украиной, кто против власти. А вот этот, да, тут вот сдетонировало вдруг. Повторяю, бензиновые пары, они накапливаются. В какой-то момент вот так оно вот детонирует. По поводу... Там, мне кажется, все-таки важно вернуться там, на шаг назад в нашем разговоре. По поводу просто отсутствия всякой обратной связи. И когда, и это застает врасплох, и власть застает врасплох. Они привыкли, что все лежат вниз лицом. И все и будут лежать вниз лицом, как за день до Пугачевщины. Все лежат вниз лицом, потом вдруг разом что-то случается. Причем совершенно не в том месте, где они все контролируют. Потому что контролируют они, так сказать, 15 либералов, оставшихся в живых и на свободе, вот они их контролируют. А с этой стороны они совершенно не готовы. И здесь могут их ждать проблемы. Ну, посмотрим. Посмотрим, когда и как.
Ну и новость номер два в России – это, конечно, отключение интернета. В Москве, в Петербурге, потом и в Подмосковье, в некоторых районах пропал мобильный интернет совсем. Там говорят про белые списки. Мне докладывали, что изнутри докладывали, что белые списки никакие ничего не работают. В регионах, кстати, такое давно происходит, уже год. Но, говорят, провайдеры взялись ограничивать, теперь, в смысле говорят, сегодня российская газета написала, взялись ограничивать скорость домашнего интернета, но объясняется это логично, что типа спрос из-за отсутствия мобильного растет, давайте мы просто не справимся в какой-то момент, когда все на нас насядут. Может, оно и так, но у всех-то вопрос совсем другой. Вопрос такой, что когда нас отключат совсем? Потому что очевидно, что хотят отключить от интернета совсем. Как вы считаете, Виктор Анатольевич?
Ну, разумеется, это же продолжение коровьей темы и всего остального. Интернет-то упоминал тот молодой человек. Это продолжение коровьей темы. Люди... Начинается все, повторяю, ну, мы тысячу раз об этом говорили. Начинается все с преследования инакомыслящих, а потом привычка контролировать всех, класть вниз лицом. Потом она может сыграть однажды с тобой злую шутку. Потому что невозможно закупорить закупорить интернет, вот это Сколково все, да? Ну, это шаг, два шага назад, там, 20 лет назад, Сколково. Вот давайте сейчас догоним Силиконовую долину. Давайте догоним. Только Силиконовую долину можно догнать. А, Силиконовую долину можно догнать только на свободе, только в атмосфере свободы, при механизмах свободы, рыночных механизмах. Невозможно при Кадырове и Сечине, да, невозможно никакие, то есть можно проводить гайдаровские форумы при Кадырове и Сечине и Путине, но это как в Зимбабве их проводить. Можно провести в Зимбабве гайдаровский форум и какие-то даже правильные слова сказать. Но когда есть Кадыров и Сечин, экономика не пойдет вперед, не будет Сколково при Кадырове и Сечине. Не будет. И сейчас мы видим, а во-первых, не будет чисто технологически, потому что все талантливые люди уедут. И без конкуренции никакой Силиконовой долины не произойдет, без свободы никакой Силиконовой долины не произойдет. А дальше на следующем повороте упирается в то, что Силиконовая долина просто политически невозможна, потому что нужно контролировать интернет. А Силиконовая долина – это не про контроль интернета, это про развитие интернета, про обеспечение интернетом всех, про полную свободу, про новые возможности для людей. Вот про что интернет. И на втором повороте выясняется, что невозможно совместить уже не только политическую жизнь, но просто нормальную жизнь. Да? Люди кошечек смотреть хотят, или порно, черт возьми. Да? Они хотят пользоваться интернетом не для политики, не для того, чтобы собираться на оппозиционные митинги. Но загасили так загасили. И через какое-то время выясняется, что уже да, больно попадает в путинскую, собственно говоря, базу электоральную. Это же по своим, артиллерия бьет уже по своим. А куда деться? А нельзя, невозможно ограничить либералов, да? Невозможно вот так вот вычленить интернет, чтобы это можно было, а это нельзя. Тормозится все. И в итоге, как и с коровами, уже вообще на власть катят баллоны все, кто могут. Другое дело, что нет, повторяю, никаких механизмов, чтобы что-нибудь изменить. Давно нет механизмов этих. Они 20 лет назад окончательно сломаны, эти механизмы. Поэтому люди просто матерятся в остатке интернета, там, выкладывая свои ролики. Они просто матерятся. У них нет возможности ни пойти в суд, ни обратиться к депутату, ни переизбрать, ничего у них нет. Ни парламента, ни суда, ни СМИ, ни права выйти на улицы, ничего нет. И мы видим, и вот в прошлой программе мы говорили про Z-блогеров, которые страшно недовольны ходом военных действий. Естественно, их звали на победы. Их подогрели, да, их подняли со дна, все это дерьмо наверх подняли, объявили, что они элита, но только они думали, что будут победы. Нас-то уже нет, либералов. И вот уже некто Ольшанский есть такой, прости господи, талантливый вполне человек, но совершенно безумный, но по-своему честный. Такой Z-человек, который праздновал наше изгнание, говорил, ну, наконец-то сейчас очистится воздух. Очистился воздух, и он спустя 4 года хватается за свою бедовую голову и говорит, что происходит? Что происходит? И у него даже хватает, ну, некоторого мужества сказать, что он сглупил, что они сглупили. Что не может быть свободы, оказывается, для них, когда нету свободы для нас. Потому что уровень свободы один. Это ДНК, да? Это общее. Это в стране, это воздух, которым мы дышим. Невозможно выкачать воздух у меня и не выкачать у Ольшанского. Понимаете, не получится. Через какое-то время Ольшанскому даже будет нечем дышать. И до него это дошло, он задыхается. Ну и вот, что коровы, что успехи на фронте, что интернет. Да, куда ни ткни, палец сломан. Деградирует страна. И эта деградация, о которой люди с мозгами предупреждали четверть века назад, а люди с минимальным уровнем совести почувствовали, ну, хотя бы лет 15 назад уже, что это так невозможно. Вот сейчас до мозгов не дошло, до сердца не дошло, доходит до живота, доходит до паленых задниц. Постепенно, постепенно. Но все это медленный процесс, конечно, исторический. Мы не знаем, когда и как будет выглядеть действительно та банановая кожура, на которую они навернутся. Но это будет не Карамурза, и не либералы, не партия Яблоко. Нет, нет. Это все у них как раз под контролем. Это будет вот какой-то ящер вот такой. Вот что-то такое. И в этом смысле очень выразительно то, что происходит.
Да, и мне бы хотелось еще сакцентироваться на одном моменте. Мы тут с вами все время сидим. Вообще программа «Текущий момент» создана для того, чтобы разговаривать с людьми, которые внутри России в том числе, ну или за пределами, неважно, им не с кем поговорить, им не с кем все это обсудить, не с кем это перемолоть, чтобы осмыслить. И мы тут все время вот умные люди, вы говорите, 25 лет назад поняли, или 15 лет назад, те, в ком совесть немножко есть, я ко вторым отношусь. Я принесла умную мысль. Мне очень понравился ход мысли человека, который пытается осмыслить происходящее, тоже в своих соцсетях записывая те самые ролики, в которых все матерятся. Смотрите, вот есть интересный, значит, такой момент. Человек рассуждает. Кремль ртом Пескова, значит, говорит, что у мобильного интернета, вообще интернета, вообще связи у нас нет из-за безопасности, ну, потому что вот беспилотники. И тут человек решает подумать немного. Он, в частности, говорит, что, ну, слушайте, ну, вот в Украине 5-й год война, и там все летает каждый день, но там никто не отключает интернет. А если посмотреть на Израиль, там все время война, и там никто не отключает интернет. А где отключают интернет? У нас и в Иране. Может, вопрос-то как бы не в беспилотниках? Может, вопрос в какой-то не той безопасности, про которую нам говорят? А есть ответ? Вот в чем на самом деле дело?
Ну, вопрос риторический. Ответ он дал сам, конечно. Вопрос в контроле над населением. Потому что в Иране, в России, на Кубе, где я был, там в Гаване скверик маленький, где выдают интернет, и там вот в этом скверике сидят, ну, это было лет 7 назад, 8, я был, может быть, 10 в Гаване несколько дней. Вот маленький скверик, где сидят, переписываются там со своими родственниками во Флориде, может быть, да, где вот выдают интернет, вот пятачок, скверик. Все, и все, конечно, под контролем, все, так сказать, понятно, что стоп-слова там всякие, не приведи Господи, там какое-нибудь не то слово наберешь, там тебя немедленно схватят. Это все понятно. Это контроль, и все понимают, что это про контроль. Причем тут безопасность? Действительно, Израиль воюет, а интернет летает. И Украина воюет, интернет летает. А в Иране не летает, и в России не летает, и на Кубе не летает. И в Северной Корее совсем даже не ползает. Потому что полный контроль за населением. Об этом и речь. И все это понимают, в общем, на самом деле. Сказать не могут. То есть могут вот так вот, вот еще где-то в своем блоге можно сказать. Но повторяю, ну просто вот какую тему не возьми, какую тему не... Коровы, интернет, успехи на фронте, то, сё, пятое, десятое. Нету обратной связи. Нету депутата, к которому можно пойти со своей проблемой, депутата, которого ты сам избрал, как когда-то избрали Ройзмана, да, или когда-то избирали Яшина, да, местного депутата. Вот есть проблема, помогите решить, мы вас для этого выбрали, ау. Нету таких депутатов, нету возможности переизбрать власть, потому что нету выборов, и поэтому министр сельского хозяйства просто кладет с прибором, и идет мимо нее, потому что он от нее никак не зависит. Не будет никакого начальства, не снимут ни в каком Новосибирске, никакую партию «Единой России» не снимут, потому что выборов не будет. Ее просто снова переназначат, и ему главное сохранить отношения внутри собственного, так сказать, партийного административного начальства. Суда нету, потому что все судьи давно просто негодяи-преступники. Ну, просто можно всех сажать вот по алфавиту. Тех, кто судят так, как судят сегодня. Прессы нету, выхода на улицы нету. Тебя начнет винтить ОМОН и отведет к тому же самому судье. Значит, что пока можно? Пока можно, пока разрешается. Вот что-то такое высказать в своем блоге. Избавь Боже, не против Путина. Избавь Боже, не против войны, не против этой СВО. И это избавь Боже. Но так вот, в принципе, пожаловаться, немножечко посетовать можно. Ну, вообще посетовать. Спросить, ой, что же это такое? Что творится? Вот такая коллективная Виктория Боня, которую мы видели в начале. Да, который из Дубаев или откуда-то говорит, ой, я не знаю, как помочь. Вот это просто, вот эта пленочка маленькая с Викторией Бонни, мне кажется, вы ее недооценили, Леда, силу этой пленочки. Это просто классика.
Все мы немножечко вот... Виктория Боня, знаете.
Да-да-да, это вот такой образ народовластия в России, когда люди пишут Виктории Бонни, понимаете? Вот и все. Что вы хотели знать о системе, о народовластии в России? Это люди, когда у них проблемы, пишут в Дубай Виктории Бонни или там, где она там есть. Да. И она, лежа там где-то в люксе, говорит, я, вы знаете, я не знаю, чем вам помочь. Она совершенно искренне не знает, чем помочь. Она, может, даже возмущается искренне. Но как это все трогательно. Вот это ключевые вещи. Потому что дальше, повторяю, коровы, интернет, Z-блогерство, что-то еще... Какое-нибудь стихийное бедствие, снег не убранный. Некуда податься бедному крестьянину, как сказано в фильме Чапаев. Некуда податься бедному крестьянину. Только этот бедный крестьянин сам позволил сесть себе на шею, да? Сам позволил этой лубянской заднице, так сказать, сесть себе на лицо уже просто. И он этим и дышит. И он может еще, ему еще разрешается пробурчать что-то по поводу того, что ему как-то немножечко нечем дышать. Но не дай бог он скажет какие-нибудь ключевые слова, как-то про Путина что-нибудь скажет, про СВО, про вот это все. Не дай бог он перейдет в политическую плоскость. Тогда они перестанут проходить мимо него. Вот если бы, вот видите, вот этот вот министр сельского хозяйства, когда речь шла о, так сказать, об эпидемии, о забое скота, он просто молча вышел. А если бы она сказала что-нибудь, до чего довели, до чего ваша лубянская дрянная власть, до чего ваша Единая Россия довела страну, вот тогда бы он развернулся и вызвал ОМО. Сразу. Поэтому все, и эта тетушка тоже понимает, что можно говорить, что нельзя. Потому что критиковать министра сельского хозяйства можно. Как можно, как мы знаем, пару недель назад был сюжет, там что-нибудь выговорить там, мэру Белгорода. Это можно. Но не приведите Господи, не приведи Господи, ты перейдешь на следующий уровень обобщения. Вот тут сразу, да, тюрьма, суд, Сибирь. Вот что важно. Полное отсутствие обратной связи, закупоренность. И все это существует вполне благополучно до момента накопления проблем, до такого, до распада. Распада управляемости, да, появление проблем, которые уже совсем невозможно решить. В этот момент, в какой-то момент, все это мгновенно перейдет на политический уровень. В тот момент, когда, повторяю, бензиновые пары скопятся в воздухе. Это самая, мне кажется, очевидная метафора. Вот, да, вот попахивает бензинчиком, но еще прикуривать можно. Но в какой-то момент рванет. Да? В какой-то момент это вот октановое число. В какой-то момент Тунис. Где в какой-то момент, да, вот дала какая-то жена какого-то бонзы тунисского, да, дала пощечину парню на рынке. И он себя сжег от унижения. И через несколько дней не было власти в Тунисе. Хотя за месяц до этого она могла пораздавать, или за два, она могла раздавать пощечины, и ничего бы не случилось. А тут случилось. В какой момент это происходит, неизвестно, но это всегда случается вдруг. И вот мы видим, как это может быть, на какой основе это может случиться. Не про войну с Украиной, нет. Ни про унижение, ни про этику, ни про Канта, ни про сочувствие, ни про эмпатию, а про то, что вот так вот сожгут твоего любимого бычка. И вот тут-то тебя и сдетонируют.
Тем временем в Мариинском дворце Петербурга после ремонта перевесили портреты в галерее почетных граждан России. Можно догадаться, на кого заменили Боброва. Михаил Бобров — это такой альпинист, который в войну от немецких атак скрывал шпиль Адмиралтейства и купол Исаакиевского собора. В общем, для Питера культовая фигура. Поэтессу Берголь и академика Лихачева я, впрочем, уже показала, на кого. Но все без меня, я уверена, догадались. Там Путин, Матвиенко и патриарх Кирилл. Герои нашего времени. Ну а как? Ну а разве неправильно? Ну, какой Лихачев?
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Я целиком поддерживаю это решение. Потому что мерзость должна быть очевидной всем. Если кому-то еще не стало очевидной, то надо сделать ее более очевидной. Спасибо. Бергольцы, все правильно, конечно. Ольга Бергольц и Дмитрий Лихачев — это вообще враги народа. О чем вы говорите? Это враги народа. Что они делают на доске почетных граждан? Что за шизофрения? В стране, где 25 лет полковник ГБшный у власти, какие могут быть враги народа в почетных граждан? А там сейчас все замечательно. Одна из партактива — Матвиенко, двое — Слубянки, патриарх и Путин. Вот классово близкие свои. Прошу к столу вскипело, как было сказано у Жванецкого. Все давно понятно, и хорошо бы, я и говорю, хорошо бы, чтобы вот про эти бензиновые пары. Хорошо, ну в данном случае это просто запах дерьма, а не бензина. Но хорошо бы, чтобы этот запах дерьма раздавался громче. Чтобы нельзя было делать вид, что пахнет розами. Вот чтобы не было этого дурацкого совмещения Лихачев, Бергольц. Нет никакого Лихачева, нет никакого Бергольц. Они враги. Их не должно быть в публичном поле. А должны быть Матвиенко, Путин и Гундяев, агент Михайлов. Все правильно. Я целиком поддерживаю. Дорогие петербуржцы, если вам противно так же, как и мне, а вам, наверное, больше противно, чем мне, я думаю, петербуржцам, ну, это хорошо, что вам противно. Это хорошо, чтобы вашим детям было противно. Чтобы вы объяснили вашим детям, почему вам противно. Нет, я не призываю выходить на улицы. Нет, я отсюда, из Варшавы, никого не призываю. Но накопление невыносимости, чувство невыносимости, стыда, в данном случае это не коровы, в данном случае это именно стыд, человеческий стыд. Поразительно, эти люди потом будут что-то говорить, там, сказать, про там, дни снятия блокады, выходить на Пискаревское кладбище, зачищенная перед этим со снайперами, выходить, возлагать цветы. Но вот убрать портрет Ольги Бергольц в Петербурге — это потрясающе. Это большого ума люди. Дай им Бог здоровья.
Наверное, все слышали какое-то время назад о проблемах с вывозом российских граждан, значит, из тех стран, где началась война. Сначала начали бомбить Иран, Иран стал отвечать. Там проблемы в Дубае и во всем подобном, где много было россиян. Так вот, глава Российского союза туриндустрии нашел выход, ну, на следующий раз. Говорит, нужен новый налог на выезжающих за границу. Деньги пусть идут в специальный фонд, из которого потом можно будет их потратить на эвакуацию соотечественников. В целом идея как бы логичная, но вот так, если бы это было предложено в любой другой стране. Простите меня, пожалуйста. Но ведь все сразу все поняли. Все знают, что сколько там налог не заплати, никого не вывезут. Даже по объективным причинам не вывезут. Аэропорты были закрыты из-за ракетной атаки. Но я еще хочу сказать, что ведь от этого налога есть такой запах. Как бы в Госдуме только дай, сразу понятно, потому что тех, кто выезжает из России, ну, конечно, надо обобрать. Ну, как они бесплатно, сволочи такие, выезжают? Это же просто богоугодно на их уровне.
Ну, я не знаю смет, я не знаю тамошней математики, но вот было бы интересно примерить. Вот сколько стоило бы там вывести, эвакуировать и привезти обратно в Россию всех вообще россиян, которые вывезли. О каких суммах идет речь? Примерить это к смете одной баллистической ракеты, которую Россия бьет по жилым кварталам Украины. Может, одну ракету меньше изготовить? Я полагаю, что сметы на одну ракету, одной ракеты бы хватило, да? Сметы одной ракеты хватило бы вывести всех россиян, уехавших, вернуть в Россию. Кстати говоря, если бы не было ракет, которые бьют по украинским городам, может быть, многие россияне бы вернулись, знаете ли, сами из тех, что уехали. Да? Это уже другой вопрос. Может быть, многие не захотят возвращаться в страну и не хотят возвращаться в страну, которая бьет баллистическими ракетами по Украине. Но, тем не менее, если мы говорим о математике, а не об этике, то деньги-то есть. Только что появилось расследование, да, инсайдера про, значит, про очередное убийственное отдел на Лубянке по ликвидации политических, по убийцы, да, и там сметы. Денег в стране завались. На Красиковых, на убийц огромные отделы, да, огромные сметы. Чемизов. Там хватает денег на тысячи убийц, да? на тысячи работников этих убийственных. На то, чтобы убить Навального, на эту лягушку эквадорскую, не эквадорскую, на этот яд, на это деньги есть. А вот надо же, на россиян опять не хватило. Ни на вывоз россиян не хватило, а на уборку снега почему не хватило? А почему не хватило на нормальный интернет? А почему не хватило на дороги? А почему не хватило на газификацию страны? «Газпром» есть, а газа нет в 30% или в 40% домов. На сортиры почему? Почему опять, значит, деревянный сортир с дыркой? Почему нету туалета? Тоже не хватило. Давайте налог отдельный на туалет сделаем, отдельный на сугробы. И все это, весь этот налог будет идти каким-то специальным людям, которых назначит Путин, которые войдут в список Forbes после этого, после того, как начнут этим заниматься. Вот в чем дело. И все россияне, разумеется, это понимают, что это будет воровство. Смотри первый сюжет наш про коров. Первая мысль, которая приходит, что человек, который предложил эту идею, потом пролоббирует своих и награбит в очередной раз. Это первая мысль, которая приходит в голову любого россиянина, что опять смухлюют, опять своруют, опять соврут. Поэтому тут сколько ни собери, палец сломан, повторяю, палец сломан давно, куда ни ткни, будет больно. Вывоз россиян в уборку снега, в газификацию, в дороги, да, в коров, в сортиры, куда ни ткни, сломанный палец. И повторяю, возмущаться можно только на низовом уровне. Отдельно истории с коровами, отдельно с интернетом, отдельно со снегом, да, и отдельно с вывозом из-за рубежа. По каждому из отдельных случаев ты имеешь право робко спросить, что происходит. Но не дайте Бог дать ответ. Не дайте Бог.
Что ж, про кино, про премию «Оскар» поговорим в этой рубрике сегодня, потому что премию «Лучший документальный фильм» получил фильм из России под названием «Господин Никто против Путина», который снял бывший сотрудник российской школы Павел Таланкин. Он вывез материал о том, как устроена пропаганда в России среди детей, и потом получился вот этот вот фильм. Вот так смешно. Российская пропаганда сообщила про получение этого фильма премии «Оскар». Оказывается, она досталась фильму про Путина, дали «Оскар». Вот что важно. Надо сказать, что этот заголовок уже удалили. Это, видите, у меня есть с дружественного телеграм-канала скрин, потому что оригинал удален. Вот. Ну, а я еще предлагаю послушать, собственно, речь автора этого фильма. Она короткая, на церемонии.
Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание.
For 4 years, we look at the sky for a shooting stars to make a very important wish.
Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны.
But there are countries where instead of shooting stars, they have shooting bombs and shooting drones.
Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас.
In the name of our future, in the name of all of our children, stop all of these wars now.
Спасибо.
Я и кино-то не смотрела, видела просто множество хвалебных отзывов и видела множество критики. И не сказать, чтобы речь такая, да, речь, как вы любите говорить, про кота Леопольда, то есть, ну, в смысле, давайте все против войны. Но, тем не менее, вот я считаю, что любое такое громкое напоминание о войне в Украине и громкое напоминание о том, что творится внутри России, какой кошмар, но все-таки в любом случае полезно, нет?
Да, безусловно, безусловно. Безусловно, это политическая награда. Политическая награда. Мы не киноведы, и мы не про сам фильм. Это политическая награда, и слава богу, и хорошо. Да, это не должно быть, об этом надо разговаривать. И документ, который вывез Таланкин, я сейчас даже не про сам фильм, а про документ, который лег в основу фильма, вот эти съемки. Конечно, они дают возможность почувствовать ту меру мерзости и ужаса, которую даже я, более-менее представляющий, о чем идет речь, даже для меня это некоторый шок. То, что случилось за годы моего уже отсутствия в России, за последние годы. Тот кошмар. Хотя к этому кошмару шло, я об этом писал, повторяю, у меня школа-то напротив была дома в Сокольниках, и я каждый раз под 1 сентября слушал этим гимны, марши и вот эти учительские голоса завуча, вот эти металлические, не изменившиеся за полвека. Это все уже было понятно. Марширующие дети, я это все уже видел. Но то, куда это вышло за время войны, как легитимизировалась эта милитаризация и этот идиотизм, который называется патриотизмом. Да, это важное свидетельство. А я представляю себе, какими глазами на это смотрит, так сказать, западная либеральная общественность, которая понятия не имеет об этом, обо всем. Хорошо, что этот фильм взял Оскар. Хорошо, что его будут смотреть. Хорошо, что люди в мире лучше будут представлять, с кем и с чем они имеют дело. Это очень правильная и хорошая вещь. Что же касается кота Леопольда, да, довольно бессмысленную речь произнес режиссер фильма «Прекратить все войны». Это запоздалая речь, запоздалая. Если говорить о войне России и Украины, то вот весь этот голубок с оливковой ветвью, это все вот до 24 февраля 2022 года. Да? Это все имело смысл. Предотвратить войну, не допустить войну, не допустить, чтобы падали бомбы. В тот момент, когда это началось, это должно, может быть, прекращено, да? Только поражением агрессора. Весь опыт человечества говорит о том, что это может быть завершено. Этот сюжет должен завершиться так, как завершались прошлые сюжеты, поражением агрессора. Иначе все это отложенный ад и продолжение ада. В этом смысле, повторяю, речь вполне, он произнес речь, вполне устраивающая, так сказать, левую либеральную общественность. Он в тренде. Но это другая тема, это мы немножко отвлеклись. Что касается самого фильма и темы, которая была в основе, да, это политический Оскар, и слава богу, об этом надо говорить, это надо показывать, это должно бить по нервам, и это бьет по нервам. Сама фактура этого фильма, то, что делают с детьми российскими, это бьет по нервам очень сильно, и хорошо, что бьет. В данном случае я все время цитирую эту фразу Герцена: «Мы не врачи, мы боль. Мы не можем вылечить». И то, что предложил Таланкин, это не лечение. Но боль он передал очень хорошо. Спасибо ему за это.
Спасибо и вам, Виктор Анатольевич, что пришли с нами поговорить обо всем происходящем. Я напомню нашим зрителям, что мы тут встречаемся раз в неделю. Чтобы не пропустить, надо подписаться на Ходорковский Лайв. Лайкайте наше видео, так вы помогаете нам его распространять. Ну и пишите комментарии, ваши мысли, я тоже читаю. Увидимся совсем скоро.